Глава 9. Проклятие отступника. На следующий день, к полудню, приятелем встретился крестьянин, у которого телега сломалась под грузом огромных копен сена. Один из сыновей крестьянина на лето присоединился к банде наемников, а другой ушел в Контов поглазеть на парад, да и застрял там надолго. Клей вручил крестьянину Келареков медальон и объяснил по мере сил, как он работает. «Только ими лучше пользоваться ночью», — сказал Клей, ткнув большим пальцем за плечо на громадных големов. «А то их кое-кто будет искать пару недель. Здоровый такой урод, злой до ужаса». Крестьянин рассыпался в благодарностях и первым делом велел големам помахать Клею и Гэбу на прощание. Выглядело это очень странно. «Вот и пришли». Гэб указал на вершину лесистого холма, где на фоне белесого осеннего неба торчала полуразрушенная башня. Клей сначала решил, что она напоминает согнутый палец или сломанный клык, но потом вспомнил плакаты с рекламой феноменального фаллического филактерия, и башня сразу стала похожа на кое-что другое. «Он вроде бы дома», — сказал он, кивая на столб сине-зеленого дыма, струившийся из дыры проломленной крыши. Починки не требовала только входная дверь из прочных дубовых досок. На ней висел бронзовый дверной молоток в виде гримасничающего сатира с медным кольцом в зубах. Гэп лениво стукнул в дверь, и сатир встрепенулся. «Хты!» Гэп почесал затылки. «Прости, не понял?» «Какие увыш да хыжьяю?» — вопросил дверной молоток.
«Чего-чего?»
«Чего вам надо?» Медленно сказал сатир, выговаривая слова почетче, насколько позволяло кольцо в зубах. Габриэль посмотрел на Клея. Тот в очередной раз изобразил пожатие плечами. Одно из нескольких в его репертуаре.
«Ну, с Мугом повидаться?»
«Шмугом повидит ешь я», — шепеляво промямлил сатир. «А как вы ж вышвидвить?»
«Габриэль и Клей Купер».
«Вывышходно. Подождите... Здесь минуточку, хозяин. Вышквово пви...»
Внезапно дверь распахнулась, и из башни вышел Мук, одетый в какой-то нелепый наряд, больше всего похожий на детские ползунки, темно-синие с лунами и звездами. Сам Мук был тощим, с длинной белой как вата бородой, а плешивую макушку обрамлял венчик тонких серебристых волос. Из-под седых кустистых бровей сверкали ярко-синие глаза.
«Габриэль! Клей!»
Волшебник радостно, кудахтая, запрыгал на пороге, как гигантский младенец-переросток, а потом раскинул костлявые руки и обнял друзей.
«О, да заради всех сисек и сонма крошечных башков! Долго ж мы не виделись!»
Он укоризненно взглянул на дверной молоток.
«Стив, я же тебе тысячу раз говорил, не держи друзей в дверях!» «Пошу прощения, хозяин, но вын же двужьяк вым не приходи, тот шегодня пьевывав». «Первый раз?» «Ну да, конечно, но...»
Он строго погрозил пальцем.
«Смотри, у меня, Стив. Чтоб такого больше не повторялось».
Дверной молоток, невзирая на кольцо в зубах, скорчил огорченную гримасу.
«Будет исполнено, хозяин».
«Вот и славно».
«Да вы входите, входите!»
Мук повернулся и поманил нежданных гостей за собой. Как и предполагал Клей, на заднице муговых ползунков красовался откидной клапан на пуговицах.
«Это вы удачно ко мне заглянули!»
В башне волшебника все было именно так, как и представлял себе Клей. Зал первого этажа был заставлен столами и тумбочками, на которых красовались алхимические реторты, хрустальные шары и великое множество каких-то пузырьков без единой наклейки, что несколько настораживало. Шкафы и полки вдоль стены ломились от книг и стандартного набора подручных колдовских средств. Оскаленные черепа, связки трав и банки с какими-то жидкостями, в которых плавали чьи-то глазные яблоки и много чего еще, включая молочно-белый зародыш дракона, хотя, возможно, это был окаменевший клубень батата. У противоположной стены в клетках, их было штук 10, если не больше, сидели какие-то звери. Клей опознал барсука и скунса, а вот остальных никогда в жизни не видел, например, слона размером с собаку или восьминогого хорька с головами с обоих концов гибкой тушки. Впрочем, определенную тревогу внушали не только незнакомые твари, но и длинный деревянный стол, озаренный тусклым светом. Под белой простыней на столешнице смутно угадывались человеческие очертания. Волшебник направился к столу, на ходу махнув рукой в сторону очага, где висел дымящийся котел. «Вы есть хотите?» Клей вспомнил сине-зеленый дым над проломленной крышей башни. В котле булькало подобие супа, но варево едко воняло паленым волосом.
«Нет, спасибо, мы только отобедали».
«А почему удачно?»
«Что удачно?» — недоуменно поморщился Мук.
«Ну, что мы к тебе удачно заглянули», — подсказал Клей. Волшебник, обернувшись, печально улыбнулся.
«Как раз к чуду подоспели», — объявил он и вцепился в край простыни.
«Ох, лишь бы не труп», — мысленно взмолился Клей. «Что угодно, лишь бы не труп».
Мук всю жизнь ненавидел некромантов, но если надолго оставить старого одинокого волшебника в древней башне, то рано или поздно он наверняка начнет интересоваться непостижимыми тайнами черной магии. Мук театральным жестом сдернул простыню со стола. К счастью, под простыней оказался не труп, и вовсе даже не человек, а древей. Когда-то Клей одного такого прикончил и распилил на дощечке, чтобы сделать из них щит. Правда, черное сердце был старым дубом, в 10 раз выше человеческого роста и вдобавок с легкостью разорвал бы быка напополам. А на столе лежал маленький чахлый ясень, вполне себе живой.
Излющий-призлющий. Увидев Муга, древей отчаянно задергался, пытаясь разорвать путы, привязывавший его к столу. Тонкие веточки, их даже конечностями не назовешь, так прутики, упрямо тянулись к волшебнику. Положим, взрослому человеку это хлипкое создание не причинило бы вреда, а вот древеи, некогда осадившие пол и холм, были вполне себе великанами. В полном соку, без разбора глотали людей или переламывали их, как сухие хворостины. С древеем на столе было что-то не так. Его плоть или там кору, непонятно, как положено называть шкуру существа, которое с виду дерево, а на самом деле не дерево, покрывали темные пятна лишайников, расползшиеся по стволу, то есть по туловищу и лицу. Досталось и хлипким отросткам конечностей. Листва на них свернулась и побурела, как пергамент, спасенный из огня.
«А зачем ты...» начал Гэб.
Древей обернул к нему вроде бы лицо и дико заверещал, издавая жуткий булькающий храп. Мук ласково коснулся ствола, а древей тут же попытался царапнуть волшебника кривыми веточками.
«Шш, не бойся, Тьюринг. Это мои друзья, Гэбриэль и Клей. Помнишь, я тебе про них рассказывал? Они пришли посмотреть на твое исцеление».
Тьюринг нацелил почерневший отросток Мугу в глаз, но волшебник ласково отвел сучковатую ветку в сторону.
«Исцеление от чего?» — спросил Габриэль.
Клей тоже стало любопытно. Неужели древею понадобился феноменальный фаллический филактерий? Волшебник взглянул на друзей, теперь уже без всякой радости. Ярко-синие глаза были холодны, как замерзший пруд зимой.
«От черногнили», — сказал Мук.
Как правило, волшебникам свойственна одержимость, и Мук не был исключением.
На памяти Клея главными увлечениями Муга были две вещи. Во-первых, сова-медведь, мифическая тварь, которую никто и никогда не видел, но Муг, вместе с горсткой безумных единомышленников, искренне верил в ее существование. Во-вторых, черногниль, уничтожившая множество искателей приключений, включая человека, которого Муг любил больше всего на свете, его мужа Фредрика. Впрочем, Муг пытался найти чудодейственное средство от этого неизлечимого недуга еще до того, как Фредрик подцепил проклятие отступника, ну а затем, по вполне понятным причинам, это превратилось в навязчивую идею. Когда стало ясно, что сага вот-вот распадется, волшебник без сожаления расстался с бандой и целиком посвятил себя борьбе с болезнью. К несчастью, ни Муг, ни его муж с болезнью не совладали. Фредрик умер через несколько месяцев после того, как сага распалась, а Муг, судя по всему, не оставлял надежды победить заклятого врага, который лишил волшебника всего самого дорогого в жизни. Тьюринг умер. Спустилась ночь. Сквозь проломленную крышу второго этажа в башню глядели звезды. Габриэль выволок котел из очага и развел огонь пожарче. В кладовой нашелся черствый каравай, корзина переспелых помидоров и кусок твердого сыра, и Клей настрогал бутерброды. Муг горевал целый день. Сначала у трупа древее, потом в захламленной алхимической лаборатории, затем на ступеньках лестницы, ведущей на второй этаж. А теперь он забрался в огромное мягкое кресло, подтянул колени к подбородку и продолжал горевать. Безнадежно. То и дело бормотал он. Так продолжалось уже часа два. Костлявыми пальцами Мук дергал длинную белую бороду и зыркал из стороны в сторону, как муж-отравитель в страхе перед появлением разгневанного призрака жены. «Ты сделал все, что мог», — сказал Габриэль, сознавая, что утешение звучит неубедительно. Мук не удостоил его ответом и продолжил безостановочный шепот. «Безнадежно, безнадежно». Клей долго и упорно жевал бутерброд, заодно обдумывая, что бы такого сказать. «Одними соболезнованиями горю не поможешь». Да Клей не очень-то и умел, а потому избрал иной метод, не раз опробованный Натальей, когда она упрямилась. Отвлечение. «Слушай, а вот зверюшки в клетках, у них тоже черногниль?» Мук рассеянно кивнул. «Ты их сам наловил, что ли?» Волшебник приподнял голову, хмуро взглянул на клетки и снова кивнул. «Ага, почти всех».
«Ты бы поберегся?» — не отставал Клей. «Все-таки жуть, место опасное».
Мук потер глаза кулаком. Дурацкие ползунки делали его похожим на огромного младенца. «Кое-кого, но вот Тьюринга, например, я купил у наемников. Только наемники не любят соваться в жуть, трусят. Туда только ренегаты иногда захаживают. А еще говорят, всадники бури недавно из турне вернулись. Кстати, завтра в Контове будет парад в их честь».
«Так ведь он вчера был», — сказал Габриэль.
Мук удивленно заморгал. Клей отряхнул крошки с рубахи и спросил. «Ты хоть охрану берешь с собой?» Волшебник, презрительно фыркнув, обвел рукой скромный обитель. «Где же мне взять деньги на наемников? Алхимия — дорогое удовольствие. Вот, приторговываю филактерием, свожу концы с концами. Хорошо в Контове вислых херов, как промерзший преисподний, а то я бы давно разорился. И вообще в жуть я хожу с умом. Я же все-таки настоящий волшебник, а не дешевый шарлатан, что сбывает на углу колдовские зелья за серебряную монетку. С парой-тройкой монстров я как-нибудь справлюсь». К Мугу постепенно возвращалось хорошее настроение, но Клея не оставляла тревога.
«Меня волнуют не монстры», — заявил он. «А вдруг ты Взглянув на Габриэля, Клей замялся и мысленно обозвал себя дураком. Волшебник и так страдал целый день. Не стоило напоминать ему о смерти Тьюринга, а заодно и о кончине Фредрика. Уж слишком это было жестоко. Однако же Мук только рассмеялся, почти без горечи.
«Что вдруг, Клей?» — спросил он. «Вдруг я подцеплю черногниль?»
«Ну, в общем, да».
«Так ведь я ее уже подцепил», —